говорит Радио Свобода. Противники строительства мусорного полигона в Шиесе полны решимости отстоять свой лагерь. Оппозиционные политики и правозащитники их поддерживают.
Шиес – это первая за последнее время история, где действительно протест поднялся снизу вверх. Это безумно интересно, и сейчас хочется посмотреть, как это у нас получилось.
Суд начал рассматривать по существу дело последнего обвиняемого в участии в так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Суровцева.
Да, момент удара просто не виден. И как можно давать человеку осуждать и какой-то срок давать за вот эту просто съемку.
Власти Грузии, не справившись с проблемой безработицы, пытаются легально трудоустроить граждан страны в Европейском Союзе.
Это в первую очередь признание неудачи и несостоятельности многолетних попыток грузинской мечты добиться экономического роста и повышения уровня жизни граждан.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 декабря. Правозащитники и оппозиционные политики из крупных российских городов навестили активистов в лагере на станции ШИС в Архангельской области, протестующих против строительства там полигона для мусора, привозимого из Москвы. Потушить этот очаг протеста властям не удается уже больше года. Вместо этого протесты против строительства свалок и нежелание местных чиновников идти на контакт с людьми возникают все в новых городах России. Специальный репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского.
Визит оппозиционных политиков и правозащитников на станцию ШИС в рамках форума «Свободные люди», организованного «Открытой Россией», начался не с монологов перед сотрудниками частного охранного предприятия. До этого была долгая дорога на автомобилях с пешим переходом по огромному железнодорожному мосту через реку Вычегда почти в полной темноте, ведь закат здесь в это время года наступает около 3 часов дня. Остановки на постах волонтеров.
Ходит тут где-то один шатун, не выспавшийся, не заснувший. Погода-то немножко шалит, тепло стало, но что-то не получилось со сном. Надо песенку спеть колыбельную. Все смотрели мультик про утку. Споем, все хорошо. Это ж не Чопик, это ж наш, Мишка. Так что все будет хорошо.
Главное... Мишка за добро. Мишка всегда был за добро. Он всегда за природу. Он против московского мусора.
Транспортная недоступность лагеря защитников станции от строительства мусорного полигона позже в Большой столовой стала одной из главных тем обсуждения. Ведь до июня этого года люди могли приезжать сюда сами, а также привозить продукты и вещи прямо на поезде. Но затем РЖД остановки поезда отменила, и теперь тут вагоны останавливаются лишь для нужд охранников замороженной стройки. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политик-либертарианец Михаил Светов, председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, правозащитница Марина Литвинович, основатель группы ВКонтакте и телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вместе с журналистами приехали к защитникам ШИСа почти в годовщину основания лагеря, чтобы узнать, чем они могут помочь одному из главных региональных протестных движений в России.
В идеале было бы правильно все экологические группы объединить в единое движение и идти на выборы 2021 года именно под простым лозунгом «Страна не помойка». Наша с вами страна не помойка.
Другие могут быть 2021 год. Давайте жить 2020.
Завтра, если я приду к вам домой, не просто на порог кину, да, мусор, я лично к вам принесу домой свой мусор и скажу, я буду приносить тебе это каждый месяц, и так 20 лет. Но за это я тебе даю бусики.
Меня очень интересуют вот все движения, которые возникают снизу и вверх. Мы настолько привыкли вообще, что вся политика решается в Москве, что регионы у нас в массе своей, они парализованы и все время смотрят как с оглядкой на Москву, а что нам теперь делать? И вот ШИС это первое за последнее время, наверное, с протеста на Дальнем Востоке история, где действительно протест поднялся снизу вверх. Это безумно интересно. И сейчас хочется посмотреть, как это у вас получилось.
Где-то в сентябре нам прислали анонимное сообщение сами полицейские из Архангельска, что их заставляют разгонять ваш лагерь. Они этого делать не хотят. Их из-за этого пытаются там уволить с работы. Мы это опубликовали. Разлетелось это очень круто. И как утверждает товарищ Виктор...
Ну, это, возможно, повлияло на то, что министр Архангельской области, начальник УМВД,
заменили на другого.
Для них это пока не градус. Они такими категориями не мыслят. Это может долго быть. Поэтому их сейчас, почему они спокойны? Потому что коммуникации особых нет, потому что добраться сложно, потому что считают, что способны где-то раскол внести, что народ не поднялся и так далее.
Гости лагеря посоветовали защитникам ШИЭСа не пытаться сохранять свой протест как исключительно экологический или народный. По их мнению, его нужно политизировать, выдвигать своих кандидатов на местных выборах, объединяться с другими регионами. Столичный опыт не всем показался полезным.
С глубоким уважением отношусь к нашим гостям, но у меня вот за целый вечер не покидает ощущение того, что вы типа приехали нас учить. Вы с таким некоторым с нотками снисхождения относитесь к нам, потому что мы здесь уже полтора года стоим, и если, как вы говорите, нам надо на повышение идти градуса, нам бы не начать тут гражданскую войну, потому что уже не раз тут начиналось доходить довольно до резких отношений.
У нас в Москве делали так. В один момент зачищали очень жестко лагерь, сносили все, арестовывали всех лидеров, сажали их там на сколько можно, 15 и так дальше суток, все митинги запрещали, и вот после этого, когда всем становилось страшно, все прекращалось.
Позволь. Мы не Москва, мы даже не Владимирская область, мы даже не Калуга, мы север. У нас тут на весь район, чтобы понимание было, 1000 ружей. То, что вы говорите, это неприменимо в данном случае. Поэтому даже говорить о таких вещах, ну, бессмысленно, потому что как было там, можно говорить, как есть сейчас в другой какой-то стране.
Коммуна защитников ШИЭСа хорошо организована. Она способна разместить на ночь в отапливаемых буржуйками палатках около полусотни человек. А учитывая необходимость постоянного дежурства людей на 5 дозорных постах вокруг строительного объекта, непрекращающуюся работу кухни, бани и других объектов лагеря, в нем могут располагаться до 100 человек одновременно. Но смысла в большой численности коммунаров сейчас защитники ШИЭСа не видят, ведь, по мнению большинства из них, они уже победили.
И что бы там ни было, вы поймите, услышите, тут 10 было человек, а теперь, и это радует. Все, какие могут быть разговоры, а что будет там, а что будет там? Да то, что будет, то и будет.
Хочется, чтобы было хорошо.
У нас будет хорошо.
У нас будет хорошо.
Не вам за нас беспокоиться, мы должны сами за себя. Мы сцепились уже, нас не разорвать. Люди решают, народ протестует.
Кому-то из защитников ШИЭСа кажутся надуманными или излишними призывы гостей не останавливаться на достигнутом и идти в большую политику. Однако в общежитии строительной компании до сих пор остается множество сотрудников ЧОПа и рабочих, за передвижением которых приходится следить с дозорного пункта у станции, заодно приветствуя проходящие мимо поезда. Запасы коммуны пополняются пешими походами. Сотрудникам ЧОПа следующим утром привозят вагонами уголь для отопления, нарушая одновременно погрузочно-разгрузочные нормы на глазах у сотрудников полиции, уезжающих столичных гостей и безуспешно пытающихся вмешаться активистов лагеря.
Еще 8 мая ложился спать и смотрел «Вечерний вечер» с Владимиром Соловьевым. 9 мая я приехал на ШИЭС, а 10 мая я сидел в кругу, где мы мешали посадке вертолета. Все это видео есть в интернете, разошлось на весь мир. Я там присутствовал, есть на тех знаменитых кадрах. И вот эта ситуация переломила мое сознание. Я понял, что ШИЭС и страна в целом подчиняется деньгам. Законы не работают. Законы работают только туда, куда хотят власть имущие. Когда мы, сидя в кругу 10 мая, кричали на взрыв «Полиция, полиция!», полицейские стояли за углом, снимали на телефон все происходящее и хихикали. Тогда я понял, что ШИЭС – территория беззакония.
Московские власти не включили ШИЭС в часть проекта территориальной схемы, касающейся вывоза мусора. И примерно в это же время так называемый ШИЭС-2, палаточный лагерь под Казанью, был разогнан ОМОНом. Никита Татарский, Радио Свобода, ШИЭС.
А в Петербурге активисты экологической организации «Гринпис» провели акцию против ввоза в Россию из Германии урановых отходов. Они выставили бочки со знаком радиационной опасности у новогодней елки в центре города. Прибытие новой партии в Петербург ожидается 20 декабря. В контейнерах будет 600 тонн так называемых урановых хвостов. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Гуськова.
Акция «Гринпис против ввоза в Россию из Германии урановых отходов» начинается в центре Петербурга на Невском проспекте. У ближайшей обочины паркуется грузовой микроавтобус. Активисты выгружают что-то, скрытое черными пакетами.
Прямо под елкой появилось 11 металлических бочек. На каждой значок радиационной опасности и буква алфавита. Так что, когда их выстроили в один ряд, получилась одна единая фраза «С Новым годом!».
Прибытие в Петербург очередной партии урановых отходов ожидается за 11 дней до Нового года. Сейчас по морю их везет судно «Михаил Дудин». 5 дней назад активисты «Гринпис» сняли его погрузку в порту Амстердама. В этих контейнерах 600 тонн урановых хвостов.
Вот этот груз урановых хвостов, он как такой некий подарок на Новый год. И понятно, что мало кто будет рад таким подаркам. Может быть, только люди в атомной индустрии, но у них своя логика. А человек в здравом уме, конечно, понимает всю несправедливость этой ситуации. И такие подарки на Новый год, конечно, никому здесь не нужны.
В природном уране 2 главных компонента – уран-238 и уран-235. Последние используются как топливо для ядерных реакторов. Процессом обогащения, то есть разделения, 235-й удаляют из природного урана. В итоге остается только компонент 238. Это и есть ядерный хвост. В России считают, что могут добыть из этих отходов еще немного ядерного топлива. В корпорации «Росатом» обещают после этого отправить часть урановых хвостов обратно в Германию на завод «Уренко». Но экологи опасаются, что отходы будут в итоге захоронены в России, где уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн урановых хвостов. По данным Greenpeace, все они хранятся под открытым небом, и это можно увидеть даже на Google Maps, на спутниковых снимках городов Новоуральск, Ангарск, Северск и Зеленогорск.
Готовы ли вы на Новый год получить подарок в виде урановых отходов?
Да нет, спасибо. Нет,
конечно,
не
надо.
Конечно. А вы готовы на Новый год получить урановые отходы?
Нет, нет. Ну, в России не ядерное золото, конечно.
А зачем нам эта гадость тут?
Одиночный пикет активиста «Гринпис» продлился около 20 минут, после чего он просто ушел. Полиция никакого интереса к акции не проявила. Около часа бочки со значком «Радиационная опасность» простояли под елкой на Невском проспекте. Затем их унесла охрана близлежащего торгового центра.
Передавал Антон Гуськов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд в Москве начал рассматривать по существу дело обвиняемого в применении насилия к представителям власти Сергея Суровцева, участника несогласованной акции «За честные выборы» в июле этого года. Арест Суровцева уже продлен до июня 2020 года. По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением. Защита настаивает, что неопровержимых доказательств этого факта обвинение не представило. Передает корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Место и время действия – улица Тверская, 27 июля. Следствие считает, что Суровцев, имея преступный умысел, на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму схватил металлический барьер и ударил по пальцам прапорщика Росгвардии Островерхова. Суровцева задержали 4 месяца спустя, 28 ноября. Уже на следующий день Следственный комитет объявил о завершении расследования. Обоснованный суд арестовал обвиняемого до конца января. На прошлой неделе адвокат Суровцева сообщил, что его подзащитный начал голодовку.
Как сейчас мне вкратце сказал адвокат, что он пересмотрит, может быть, ее отменит. Ему 30 лет, он праве, у него есть свое мнение. Но, к сожалению, это, я думаю, его действие не поможет в этом случае.
Мама Сергея Суровцева впервые увидела сына с момента ареста. 17 декабря Тверской суд Москвы начал рассматривать дело по существу. Судья Булгакова разрешила Людмиле Суровцевой присутствовать на процессе. Позже ее допросят как свидетеля для характеристики личности сына. На заседании выступили потерпевшие и свидетели со стороны обвинения. Прапорщик Островерхов рассказал, что на акции Суровцев схватил барьер и, по его мнению, собирался бросить ограждение в сотрудников полиции. Гвардеец пытался помешать подсудимому, выставил вперед руки, почувствовал удар, испытал физическую боль, но не придал этому значения и позднее не обращался за медицинской помощью. На расширенной версии видео с акции, которую включили на заседании, видно, как сотрудники правоохранительных органов оттесняли собравшихся в сторону Тверского бульвара. Железные ограждения были расставлены вдоль Тверской улицы. Последним перед перекрестком барьером Суровцев толкнул Островерхова.
Может быть, я не специалист, по этой видеосъемке сам момент удара просто не виден. Он просто не замечен. И как можно давать человеку осуждать и какой-то срок давать за вот эту просто съемку, которая длится с его изображением, ну, буквально, наверное, 2 секунды.
Суровцеву 30 лет, он программист. Как выяснили журналисты, он работал в различных IT-компаниях в Кремниевой долине, а также занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС.
Я работал в компании с учредителем, который являлся Сергей в 2014 году. Он меня нанимал как разработчика, и сам он являлся на тот момент техническим директором этой компании. Могу сказать, что он довольно неплохой специалист, очень качественный, один из самых умных людей, которых я знаю. Я бы рассказал, что это человек, на которого можно положиться. Он ответственный, всегда держит свое слово.
Поддержать Суровцева пришли и другие участники московского дела. В их числе Владимир Емельянов. Ему назначили условный срок по аналогичной Суровцевым статье.
Множество людей приходило на мое дело, которые даже толком-то и не знают меня. И поэтому было бы с моей стороны неблагодарным по отношению к ним придать их доверие и доверие всех арестантов, незаконно посаженных, репрессированных. Поэтому я счел своим долгом прийти.
Сторона защиты представит свои доводы на следующем заседании. Адвокат Николай Фомин попросил суд перенести рассмотрение дела в связи с его участием в процессе по новому величию. Сергей Суровцев вину не признает. На прошлой неделе через адвоката он передал открытое письмо с благодарностью за поддержку.
Хочу сказать, что в наше неспокойное время, когда подобные дела могут штамповаться в любом количестве, благодаря технологиям и политическому заказу, государственный террор набирает обороты.
Сергею Суровцеву грозит до 5 лет колонии. Суд продлил срок его содержания под стражей до июня. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве на Патриаршем мосту около храма Христа Спасителя прошла акция против домашнего насилия и в поддержку сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в преднамеренном убийстве своего отца. Участники развесили на мосту замки с сиреневыми лентами, а также провели одиночные пикеты. На акциях побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Мост сестер. Так символически переименовали на один день патриарший пешеходный мост, ведущий к храму Христа Спасителя, организаторы акции в поддержку сестер Хачатурян. Группа в социальных сетях под названием «Соцфемальтернатива» провела очередной пикет в Москве вместе с другими активистами, чтобы напомнить всем, в первую очередь властям, о громком деле сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца по предварительному сговору.
Я считаю, что это была необходимая самооборона в их случае. Кроме того, недавно мы получили окончательное обвинение в следствии, и сестры мне переквалифицировали обвинение, их все еще обвиняют в убийстве по предварительному сговору, то есть им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы старшим сестрам, младшим грозит принудительное лечение. Да, мы решили, что сейчас следует об этом говорить. Нужно, чтобы о сестрах не забывали.
Активисты настаивают на прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян. Среди других требований – принятие законопроекта о профилактике домашнего насилия с учетом правок рабочей группы закона, создание государственных кризисных центров, введение курсов переквалификации полицейских для работы с жертвами домашнего насилия. Документ в нынешней редакции, который опубликован на сайте Совета Федерации, не направлен на защиту жертв насилия. Насилие, считают активисты.
Тот законопроект, который выложен на сайте Совета Федерации, самого своего определения содержит уже норму, что закон не будет работать, потому что домашнее насилие, семейно-бытовое, там описано как деяние, то есть действие или бездействие, которое не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Любое насилие содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления, и любое деяние вообще содержит признаки. Таким образом, если смотришь на определение, не понимаешь, как этот закон дальше может работать.
Место для пикета организаторы акции выбрали не случайно. По версии активисток, неделю назад в храме Христа Спасителя собрались противники закона о домашнем насилии, который якобы противоречит православным христианским ценностям.
В храме Христа Спасителя был сбор
около церковного комьюнити, которые были против закона о домашнем насилии. И мне кажется, что сам храм Христа Спасителя – это такое главное духовное место в Москве, центральное место. Это место, где люди венчаются, где они создают семьи, закрепляют в том числе символически свой брак. И мне кажется, что важно, что мы именно мост возле храма Христа Спасителя переименовываем в мост сестер, чтобы как-то переприсвоить, что ли, эту повестку. Брак как храм, вот это все, чтобы там был какой-то голос правды, что сейчас у нас в стране, сегодня ты вешаешь радость, замки про там Саша плюс Маша равно любовь. Сегодня ты говоришь о том, что это будет все счастливая семья, а завтра тебе могут отрубить руки, с тобой может произойти все что угодно, и никто за тебя не заступится.
Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова накануне объявили, что учреждают денежную премию для авторов лучших текстов, видео или расследований, посвященных теме домашнего насилия. По их словам, призовой фонд сформирован из средств, которые они получили в качестве компенсации от России за уголовное преследование.
Я много езжу по миру, действительно могу сравнивать. И каждый раз, как я говорю и с людьми, и с журналистами, и с политиками за границей, для меня это большая такая внутренняя борьба с абсурдом, когда ты пытаешься объяснить, что у нас есть поговорка в России «бьет, значит, любит», потому что такого нет нигде, и такого не должно быть нигде. Сейчас, к сожалению, вот этот курс, который выбирает государство, это курс на Ближний Восток.
Организаторы акции также требуют ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами. Пикеты в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия прошли во многих городах России. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Власти Грузии объявили одним из приоритетных направлений внешней политики страны достижение договоренности с государствами Европейского Союза о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Европе. Об этом вслед за председателем правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардером Бедзиной Иванишвили заявил премьер-министр Георгий Гахария. Местные эксперты считают, что тем самым правительство фактически признало неудачу многолетних попыток решить проблему безработицы в Грузии, которая в отдельных регионах достигает 50%. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду, выступая на конференции послов, премьер-министр Георгий Гахария заявил, что забота о трудоустройстве граждан должна стать одной из приоритетных направлений работы грузинской дипломатии. Глава кабинета министров уточнил, что имеет в виду в том числе легальное трудоустройство в Европе. В Грузии уже около 20 лет ежегодно проводятся амбассадориали и совещания послов. Они широко освещаются местными СМИ. Руководство страны вместе с дипломатами регулярно обсуждает методы улучшения имиджа Грузии за рубежом, укрепления политики непризнания Абхазии и Южной Осетии, программы интеграции в евроатлантические структуры. Но сейчас впервые руководитель правительства, наделенный согласно Конституции реальной властью, четко и однозначно сказал, что именно трудоустройство граждан в Европе и станет приоритетом грузинской дипломатии. Тем самым Георгий Гахария откликнулся на недавнее заявление председателя правящей партии миллиардера Бедзины Иванишвили в интервью телекомпании «Меди» об успешных переговорах с европейскими государствами о легальном трудоустройстве грузин в Европейском Союзе. Иванишвили отметил, что дешевые авиабилеты и готовность стран ЕС принять рабочую силу из Грузии помогут безработным найти работу в Европе, не разрывая при этом связи с родиной. Заявление миллиардера Иванишвили вызвало бурную реакцию в стране, ведь придя к власти в 2012 году, его партия «Грузинская мечта» обещала решить проблему безработицы за несколько лет, создав сотни тысяч рабочих мест. Бывший президент Михаил Саакашвили, живущий на Украине, тут же обвинил миллиардера в том, что по заданию Москвы он, цитата, «осуществляет программу «Грузия без грузин». Экс-президент уверен, в случае проведения прогрессивных экономических реформ страна сможет принять обратно тех граждан, кто уехал в Европу на заработки за последние годы. Ведущий эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Вассадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что высказывание Бедзины Иванишвили о массовом трудоустройстве граждан в Европе – это в первую очередь признание неудачи и несостоятельности многолетних попыток грузинской мечты добиться экономического роста и повышения уровня жизни граждан.
те обещания, которые дала грузинская мечта, не были выполнены. Более того, экономическое положение, социальное положение людей ухудшилось. По очень простой причине, введение массы регуляций, которые абсолютно были не нужны нашей экономике, они фактически заблокировали движение вперед и достаточно серьезно опустили курс лари. Таким образом, если 10 лет назад или 5 лет назад человек получал в лари эквивалент 100 долларов, сейчас он получает эквивалент 60 долларов, то есть его доходы уменьшились на 40% где-то. Конечно, рост цен в условиях отсутствия достаточно свободного рынка и достаточно свободной конкуренции.
Тем не менее, Гэла Васадзе считает, что в самом стремлении властей получить выход на европейский рынок труда не было бы ничего предосудительного, если бы Иванишвили нашел более удачные формулировки.
Если бы оно не было сделано в такой форме, что мы сделаем все, чтобы вы поехали туда и там зарабатывали, в этом ничего такого ужасного не было бы, потому что у нас есть интересные отношения с Европейским Союзом. И хорошо бы, чтобы туда, в Европейский Союз, ехали люди, но не для того, чтобы работать там постоянно, а для того, чтобы там набираться опыта, приобретать квалификацию, соответственно, и приезжать уже к нам.
Гела, а насколько сама Европа к этому готова?
Европа не готова принимать малоквалифицированную рабочую силу. В самой Германии есть программы, которые способствуют миграции высококвалифицированных специалистов.
Гела, как известно, после введения безвиза уже, можно сказать, сотни тысяч человек осели в Европе в качестве незаконных мигрантов. Насколько такое возможное соглашение с европейскими государствами о легальном трудоустройстве поможет решить эту проблему?
Вы знаете, я не уверен, что эта проблема вообще решается таким образом. Поэтому я считаю, что этот подход в плане получения нами европейского опыта нашими гражданами, но он, конечно, губителен для страны, если молодым креативным людям будут предлагать получить какое-то минимальное образование здесь, а потом ехать туда и жить там.
Отметил Гэла Васадзе. В Министерстве экономического развития Грузии мне сообщили, что достижение соглашения о легальном трудоустройстве граждан с некоторыми европейскими государствами, в первую очередь с ФРГ и Польшей, вполне возможно. Но на данном этапе речь идет о сезонных работах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 декабря, отмечается Международный день мигранта. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира» с Александром Гостевым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».